1478 год. Января 8-го владыка Феофил, посадники и житые люди молили великого князя снять осаду, ибо теснота и недостаток в хлебе произвели болезни в городе так, что многие умирали. Иоанн велел боярам своим условиться с ними о дани и хотел брать по 7 денег с каждого земледельца, но согласился уменьшить сию дань втрое. «Желаем еще другой милости», — сказал Феофил. «Молим, чтобы великий князь не посылал к нам своих песцов и данщиков, которые обыкновенно теснят народ. Но доверит он совести новогородской, сами исчислим людей и вручим деньги, кому прикажет. А кто утаит хотя единую душу, да будет казнен». Иоанн обещал. Января 10-го бояре московские требовали от Феофила и посадников, чтобы двор Ярославов был немедленно очищен для великого князя и чтобы народ дал ему клятву в верности. Новогородцы хотели слышать присягу. Государь послал ее к ним в архиепископскую палату со своим подьячим. На третий день владыка и сановники их сказали боярам Иоанновым: «Двор Ярославов есть наследие государей, великих князей. Когда им угодно взять его, и с площадью, да будет их воля». Народ слышал присягу и готов целовать крест, ожидая всего от государей, как Бог положит им на сердце, и не имея уже иного упования. Дьяк новогородский списал сию клятвенную грамоту, а владыка и пять концов утвердили оную своими печатями. Января 13-го многие бояре новогородские, житые люди и купцы присягнули в стане Иоанновым. Тут государь велел сказать им, что пригороды их, заволочане и двиняне, будут оттоле целовать крест на имя великих князей, не упоминая о Новигороде. Чтобы они не дерзали мстить своим единоземцам, находящимся у него в службе, ни псковитянам, и в случае споров о землях ждали решения от наместников, не присвоивая себе никакой своевольной управы. Новогородцы обещались и вместе с Феофилом просили, чтобы государь благоволил изустно и громко объявить им свое милосердие. Иоанн, возвысив голос, сказал: «Прощаю и буду отныне жаловать тебя, своего богомольца, и нашу отчину, великий Новгород». Января 15-го рушилась древняя вече, которая до сего дня еще собиралась на дворе Ярослава. Вельможи московские, князь Иван Юрьевич, Федор Давидович и Стрига Оболенский, вступив в палату архиепископскую, сказали, что государь, вняв молению Феофила, всего священного собора, бояр и граждан, навеки забывает вины их, в особенности из уважения к ходатайству своих братьев, с условием, чтобы Новгород, дав искренний обет верности, не изменял ему ни делом, ни мыслью. Все знатнейшие граждане, бояре, житые люди, купцы, целовали крест в архиепископском доме, а дьяки и воинские чиновники Иоанновы взяли присягу с народа, с боярских слуг и жен в пяти концах. Новогородцы выдали Иоанну ту грамоту, коею они условились стоять против него единодушно, и которая скреплена была 58 печатями. Января 18-го все бояре новогородские, дети боярские и житые люди били челом Иоанну, чтобы он принял их в свою службу. Им объявили, что сия служба, сверх иных обязанностей, повелевает каждому из них извещать великого князя о всяких злых против него умыслах, не исключая ни брата, ни друга, и требует скромности в тайнах государевых. Они обещали то и другое. В сей день Иоанн позволил городу иметь свободное сообщение с окрестностями. Января 20-го отправил гонца в Москву к матери своей, которая без него постриглась в инокине, к митрополиту и к сыну, с известием, что он привел великий Новгород во всю волю свою, на другой день допустил к себе тамошних бояр, житых людей и купцов с дарами, и послал своих наместников, князя Ивана Стригу и брата его Ярослава, занять двор Ярославов, а сам не ехал в город, ибо там свирепствовали болезни. Наконец, 29 января, в четверток масляной недели, он с тремя братьями и с князем Василием Верейским прибыл в церковь Софийскую, отслушал литургию, возвратился на Наозерье и пригласил к себе на обед всех знатнейших новогородцев. Архиепископ пред столом поднес ему в дар панагию, обложенную золотом и жемчугами, струфовое яйцо, окованная серебром в виде кубка, чарку сердоликовую, хрустальную бочку, серебряную мису в 6 фунтов и 200 корабельников или 400 червонцев. Гости пили, ели и беседовали с Иоанном. Февраля 1-го он велел взять под стражу купеческого старосту Марка Памфилиева. Февраля 2-го славную Марфу Борецкую с ее внуком Василием Федоровым, коего отец умер в Муромской темнице. А после изжитых людей Григория Киприанова, Ивана Кузьмина, Акинфа с сыном Романом и Юрия Репихова отвезти в Москву и все их имение описать в казну. Сии люди были единственную жертвою грозного московского самодержавия, или как явные непримиримые враги его, или как известные друзья Литвы. Никто не смел за них вступиться. Февраля 3-го наместник великокняжеский Иван Оболенский Стрига отыскал все письменные договоры, заключенные новгородцами с Литвою, и вручил их Иоанну. Все было спокойно. Но великий князь прислал в город еще двух иных наместников – Василия Китая и боярина Ивана Зиновьевича для соблюдения тишины, велев им занять дом архиепископский. Февраля 8-го Иоанн вторично слушал литургию в Софийской церкви и обедал у себя в стане с братом Андреем Меньшим, с архиепископом и знатнейшими новгородцами. Февраля 12-го владыка Феофил пред обеднею вручил государю дары – цепь, две чары и ковш золотые, весом около 9 фунтов, вызолоченную кружку, два кубка, мису и пояс серебряные, весом в 31 фунт с половиной и 200 корабельников. Февраля 17-го, рано поутру, великий князь отправился в Москву. На первом стане в Ямнах угостил обедом архиепископа, бояр и житых людей новгородских. Принял от них несколько бочек вина и меда, сам отдарил всех, отпустил с милостью в Новгород и приехал в столицу 5 марта. Вслед за ним привезли в Москву славный вечевой колокол новгородский и повесили его на колокольне Успенского собора на площади. Если верить сказанию современного историка Длугаша, то Иоанн приобрел несмертное богатство в Новгороде и нагрузил 300 вазов серебром, золотом, каменьями драгоценными, найденными им в древней казне епископской или у бояр, коих имение было описано, сверхбесчисленного множества шелковых тканей, сукон, мехов и прочее. Другие ценят сию добычу в 14 миллионов флоринов, что без сомнения увеличено. Так Новгород покорился Иоанну, более 6 веков слыв в России и в Европе державою народную или республикою, и действительно имев образ демократии. Ибо веча гражданская присвоивала себе не только законодательную, но и вышнюю исполнительную власть. Избирала, сменяла не только посадников тысячских, но и князей, ссылаясь на жалованную грамоту Ярослава Великого. Давала им власть, но подчиняла ее своей верховной. Принимала жалобы, судила и наказывала в случаях важных. Даже с московскими государями, даже и с Иоанном заключала условия, взаимную клятвою утверждаемые, и в нарушении оных, имея право мести или войны. Одним словом, владычествовала как собрание народа афинского или франков на поле Марсовом, представляя лицо новгорода, который именовался государем. Не в правлении вольных городов немецких, как думали некоторые писатели, но в первобытном составе всех держав народных, от Афин и Спарты до Унтервальдена или Глариса, надлежит искать образцов новгородской политической системы, напоминающей ту глубокую древность народов, когда они, избирая сановников вместе для войны и суда, оставляли себе право наблюдать за ними, свергать в случае неспособности, казнить в случае измены или несправедливости и решить все важное или чрезвычайное в общих советах. Мы видели, что князья, посадники, тысячские в Новгороде судили тяжбы и предводительствовали войском. Так древние славяне, так некогда и все иные народы не знали различия между воинскую и судебную властью. Сердцем или главным составом всей державы были огнищане или житые люди, то есть домовитые или владельцы. Они же и первые воины, как естественные защитники Отечества. Из них выходили бояре или граждане, знаменитые заслугами. Торговля произвела купцов. Они, как менее способные к ратному делу, занимали вторую степень, а третью – свободные, но беднейшие люди, названные черными. Граждане младшие явились в новейшие времена и стали между купцами и черными людьми. Каждая степень, без сомнения, имела свои права. Вероятно, что посадники и тысячские избирались только из бояр, а другие сановники из житых, купцов и младших граждан, но не из черных людей, хотя и последние участвовали в приговорах вече. Бывшие посадники, в отличие от степенных или настоящих, именуясь старыми, преимущественно уважались до конца жизни. Ум, сила и властолюбие некоторых князей – Мономаха, Всеволода III, Александра Невского, Калиты, Донского, сына и внука его – обуздывали свободу новогородскую, однако ж не переменили ее главных уставов, коими она столько веков держалась, стесняемая временно, но никогда не отказываясь от своих прав.